новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 мая, еще 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните, попадая в прямой эфир без предварительного отбора, когда звоните по телефону, и оказываетесь в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Следите за эфиром радиостанции «Говорит Москва» в интернете, тоже можно в прямом. Телеграм-канале «Радио говорит МСК», Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе двухбальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа трехбальных пробок в 5 и в 6 вечера. А в 7 вечера, возможно, даже пробки в 4 балла. Обращаем внимание на серьезные пробки на внутреннем МКАДе на северо-западе. От Новой Риги в сторону Волоколамки до Строгина примерно. Первая пробка, вторая меньше, чем обычно. Но все равно стандартная пробка перед Ленинградским шоссе присутствует и сегодня. Стандартная пробка на внутреннем третьем транспортном кольце и сегодня присутствует, но тоже меньше, чем обычно, от Беговой до Ленинградского проспекта и потом до Савеловской эстакады. А вот между Савеловской эстакадой и проспектом Мира вот тут уже более-менее нормальное движение. Зато навстречу есть сложности. Внешнее третье кольцо от улицы Двинцев до Ленинградского проспекта едет тоже недостаточно хорошо. Ну и еще про третье транспортное кольцо и внутреннее, и внешнее в районе станции метро Тульская существенно замедляются в движении. Напомню, прямо сейчас двухбальный пробки впереди. 2 часа пробок в 3 балла, а к 7 вечера, возможно, даже 4-бальные.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москву на несколько дней вернулись заморозки. Говорят, до 14 мая температура воздуха ночью может опускаться даже ниже нуля. Отопление в столице начали отключать с 6 мая. Почему нельзя включить отопление снова? Это первая тема. Вторая. Банки предлагают разделить ответственность за хищение денег с операторами связи. Нужно, говорят, опробовать такую систему, к примеру, крупнейшими игроками рынка. Каковы перспективы этого предложения? А главное, как оператор связи в этом смысле может предотвращать мошенничество. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, за которыми следим в прямом эфире. Центробанк обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке, нейтральный и умеренно жесткий. Центробанк снизил прогноз прироста наличных денег в обращении в России в 2025 году на 0,2 триллиона рублей. Это из того, что сейчас на лентах информационных агентств. Пик перегрева экономики пройден, говорят, после обсуждения ключевой ставки в Центробанке. Так вот, пик перегрева экономики в России пройден, и было это в четвертом квартале 2024 года. Еще срочные сообщения, за которыми мы следим, которые в эти минуты появляются как срочные, на ленте ТАСС. До этого я цитировал агентство РИА Новости, но ТАСС тоже цитирует Центробанк. Рост ВВП в России в первом квартале 2025 года замедлился до 2%.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это история с погодой. В Москву на несколько дней вернулись заморозки. В МЧС говорят, что с 12 по 14 мая температура воздуха ночью может опускаться даже ниже нуля. Отопление в столице начали отключать уже с 6 мая. Теперь многие задаются вопросом, почему нельзя из-за резкого похолодания вернуть тепло. Но есть разного рода объяснения, которые говорят о том, как сложные системы работают. Власти города соблюдают законы, централизованная система отопления не позволяет проявлять гибкость и быстро реагировать на смену погодных условий. Тепло отключают, когда в течение 5 дней температура держится выше плюс 8 и повышаться будет дальше. Председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате Константин Крохин к нам присоединяется. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно ли сейчас включить отопление обратно там, где его уже отключили?
Теоретически можно, но практика Москвы говорит о том, что это занимает несколько дней. Это помимо принятия решения правительством города, необходимо, чтобы единая теплоснабжающая организация МАЭК провела это включение, это занимает несколько дней.
Подождите, то есть принимать оперативное решение, вот сегодня похолодало, и сегодня восстановить тепло нельзя?
Да, в нынешнем состоянии тепловых сетей в городе и системы управления элеваторными узлами, а именно центральными тепловыми пунктами, в том количестве персонала, который есть в наличии у ПАО «МАЭК», сделать это в один или два дня невозможно.
Скажите, с вашей точки зрения, ведь мы не забыли, совсем недавно люди жаловались на совсем другое, что они требовали как раз отключить центральное отопление, потому что на улице достаточно тепло. Получается, ни то, ни другое большая система обработать не может.
Именно наша городская система этого сделать не может, потому что на протяжении более чем двух десятков лет вот эти так называемые 40 тысяч задвижек, по сведениям МАЭКа, которые нужно включить и проконтролировать, вот они включаются 5 дней тем персоналом и теми техническими средствами, которые есть. Если бы 20 лет назад, когда появились первые технологии дистанционного управления задвижками, когда появилась сотовая GSM-связь, если бы правительство Москвы и теплоснабжающая компания внедряла те разработки, которые тогда уже были, тогда бы сегодня мы имели более адаптивную, более оперативную систему реагирования на изменения погоды. Но так как ни в те годы, 90-е нулевые, ни сейчас, ни правительство города, ни ПАО «МАЭК» не инвестируют в эти системы, интернет вещей, да, по-современному это называется, то говорить о том, что здесь что-то изменится в ближайшие годы, не приходится.
Погодите, насколько я понимаю, говорили о том, что все большие системы подобного рода и отключаются, и включаются в течение нескольких дней. Вы утверждаете, что теперь работает все по-другому?
Нет. Мы говорим о том, что конкретная московская система, у которой порядка, 70 или 80% это старые тепловые пункты, в которые не инвестируется ничего, то есть она не адаптивная, потому что когда было жарко, мы говорили о том, что можно было не отключать отопление до тепловых пунктов, а непосредственно от тепловых пунктов не проводить циркуляцию в дома. Как это происходит, например, в индивидуальных, современных домах с индивидуальными тепловыми пунктами и домах с горизонтальной разводкой отопления, когда человек в своей квартире может выкрутить батареи и тем самым не страдать от избыточного отопления. Так вот, это адаптивный, это механизм, элемент адаптивной системы. Но она у нас точечная, вот кому-то повезло жить в новостройке, вот у него этой проблемы нет. И наоборот, когда мы говорим о том, что новостройка, она более энергоэффективна, и он может использовать свои кондиционеры на отопительный режим, и он не будет испытывать большого дискомфорта от того, что у него нет сейчас тепла в квартире. Но опять же повторюсь, это современные дома, это современные бытовые приборы, современные отопительные приборы, которые требуют денег. Основная масса жилого фонда пока еще, она не такая современная, не такая энергоэффективная. И каких-то действий по повышению энергоэффективности правительство города или теплосетевые компании, они просто в этом не заинтересованы, потому что будет уменьшаться их прибыль. Вот никто этого не делает.
Скажите, история ведь с повторным включением отопления была совсем недавно, насколько я понимаю. Насколько это сложная история? И вот в данном случае, когда мы говорим про 5 дней, я посмотрел специально прогноз погоды, через 5 дней уже будет 18 градусов. Получается, это бессмысленно?
Дело в том, что примерно 3 года назад, как раз на майские праздники, у нас было повторное включение отопления. Как я говорил, это включение отопления занимает несколько дней, и в тот момент прогноз, в тот год прогноз был такой, что холодная погода продлится, и это уже статистически сказалось негативно на состоянии здоровья уязвимых групп населения. Поэтому тогда было впервые в истории новейшей, там 30-летней, впервые было повторное включение отопления на майские. Но сейчас такое решение, наверное, приниматься не будет, именно исходя из прогнозов погоды.
Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате, был с нами на прямой связи. Скажите, вот эта история, ведь когда мы говорим «мне холодно» или «мне тепло», это ведь история достаточно субъективная. Есть определенного рода стандарты, согласно которым температура в квартире должна быть в районе 18-20 градусов. С вашей точки зрения, какая температура в квартире нормальная? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Код города 495. Многие говорят, что 20 градусов это даже удобно. Это даже правильно для того, как функционирует человеческое тело. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Телефон прямого эфира. Николай настаивает, что оплачивает тариф по полной программе без всяких скидок. А где это написано, что мы именно вот по полной программе и без всяких скидок оплачиваем тарифы, когда мы платим за тепло? Тоже непонятно. Костя 873 рассказывает, у нас своя котельная на крыше. Мы сейчас не мерзнем. 24 градуса и окно открыто. Вот и тоже, понимаете, какая штука? То есть не жалко человеку тепла. 24 градуса и окно открыто. Значит, получается, перетоп какой-то происходит. Излишне. У природы нет плохой погоды, а не то обгорит левый бок на солнце. Решил написать в этой теме Григорий 859. А если плюс 8, а по ощущению плюс 4? Учитывается ли это по ощущению? Пишет 724. А должно учитываться с вашей точки зрения. Тоже интересная история. 724, кстати, пишет, что с его точки зрения нормальная температура в квартире все-таки не 20, а 22. Градуса. Насколько я понимаю, по стандартам 22 градуса это нормальная температура только в угловой квартире. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что как раз 18-20 совершенно замечательная температура для жителей средней полосы России. И вот когда у нас было потепление, есть ну, совершенно вот такой вот как-то признак, нормально это или нет. Вот было у нас тепло, и отопление было, и дом было по 30. И у нас скорая за скорой. А сейчас никто не мерзнет. У нас нормально 20 градусов.
Это с вашей точки зрения. А вот люди говорят, что мерзнут. 20-21 градус очень комфортно, пишет Ольга 504. Давид, живу в области, у нас отопление не отключали. Когда было очень жарко, можно было включить кондиционер. Григорий говорит, что 18 градусов должно быть на высоте 1 метра от пола. Игорь говорит, а потом мы слышим рассказы о комфортной жизни в большом городе. Ну да, на самом деле люди, которые сами так или иначе руководят собственным отоплением, понятно, что они в таких условиях выигрывают. Но потом бывают определенные проигрыши тоже. В офисе недостаточно тепло, перевожу я на русский язык сообщение 724-го, но это лучше все-таки, чем жара. Но и дома в прохладе спится хорошо, настаивает 742-й. Значит, 7373948. Телефон прямого эфира. И все-таки, сколько градусов с вашей точки зрения нормальная температура? Судя по всему, это очередная история такого спора, который не заканчивается. Кто-то говорит, что 20 градусов это нормально и комфортно, кто-то говорит, что при такой температуре спать просто невозможно. Смотрим на ваше сообщение, что тут цифры, значит, 20-21. Кирилл говорит, на работе в офисе на 200 человек круглогодично включен кондиционер на 26 градусов, и это комфортно. 26 – это комфортно, причем в офисе, где люди в некотором смысле отягощены одеждой. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на Ленинск.
Да, прошу.
Эфир. Ну, смотрите, с одной стороны, может быть, 22-24 это и было бы комфортно, но с другой стороны, где сейчас взять 22-24, если как бы в комнатах она не выдерживается? То есть сейчас, на самом деле, дубак такой классический, там говорят...
Еще раз, а в градусах это сколько?
Ну, я не знаю, где-то 17, 18, 19.
Так вот где-то или вы это посмотрели, правда?
Нет, вот от 17 до 19 в квартире со вчерашнего дня я смотрел.
Понятно, а вот это другая история. 21 градус был в больнице, и я мерзла, пишет Диана 986, для которой нормально это 25,5. Смотрите, как много людей, для которых температура, помните, да, 26, теперь 25. 18-20 вполне комфортно, в легкой прохладе спится лучше, пишет Павел 835. Но вы помните, да, другие люди, они не воспринимают такую температуру. В такси в комфорт плюс стандарт. 20-22 градуса, рассказывает Павел, 134-й. Ну, а 567-й жалуется на 17 градусов в их собственной квартире. Еще раз напомню, в Москву на несколько дней вернулись заморозки. В МЧС говорят, что до 14 мая температура воздуха ночью может опускаться ниже нуля.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий вчера прилетел из Ирана, где плюс 30, в московские плюс 4 и дождь. И говорит, на контрасте это кошмар, но для меня стандарт все-таки 20 градусов, и это нормально. А Лена, 268, это хорошо, если только на 3 дня будет перепад. Так-то можно и в апреле отключить. 20 вполне хватает, в зависимости от того, чем дома занят. А мы, говорит Сергей, 679-й, жили в бараке, и там температура была плюс 28. Трех детей родили там. А дали квартиру в новостройке, и температура 20. Так 20 – это стандартная температура. Получается, что у вас там было слишком много. Григорий, я, говорит, в Турции, здесь 25, и это очень хорошо. Банки – это следующая тема для обсуждения. Предложили разделить ответственность за хищение денег с операторами связи. Систему нужно, говорят, опробовать крупнейшими игроками рынка. По информации газеты «Коммерсант», банковское сообщество совместно с Национальным советом финансового рынка уже направило письмо в Минцифры. Там говорится, что операторы должны выявлять телефонные звонки и сообщения от мошенников и передавать данные банкам. Критерии, по которым их будут определять, выработать должно будет правительство. Уточняется, что если банк был предупрежден о подозрительном номере и перевел деньги, средства возвращает он, а если такой информации не было, то оператор связи. То есть саму подозрительность номера, получается, определяет оператор связи. Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, каковы перспективы этого предложения с вашей точки зрения?
Вы знаете, на мой взгляд, достаточно хорошие, поскольку это предложение выработано на основе поручения президента 1 апреля. Президент четко сформулировал, что должны быть выработаны правила возмещения кредитными организациями и операторами связи средств гражданам в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, приведшим, соответственно, к хищению. Таким образом, президент, собственно, вектор определил, а дальше нужно просто этому вектору соответствовать. На сегодняшний день ответственность банков четко определена законом о национальной платежной системе, 161-м, законом о потребительском кредитовании, а ответственность операторов именно в линии, по линии антифрода, да, то есть противодействия мошенникам, на сегодняшний день пока отсутствует. Поскольку для банков модель определена, то есть мы несем ответственность в виде возмещения в том случае, если мы не выполняем определенные требования, установленные законом. Например, не выявляем мошенника по базе Банка России или не информируем нашего клиента о проводимой транзакции. Соответственно, мы просто предложили ровно такую же модель применить к операторам связи.
Подождите, да? А как оператор связи может предотвращать мошенничество? То есть, получается, банк подозрительные номера определить не может, а оператор связи может?
Конечно, банк может определить подозрения в отношении получателя средств, например. Он находится в базе Банка России. Операторы связи, я уверен, что каждый из нас с вами получает регулярно от своего оператора уведомление, да, о том, что защитник сработал, да, и какой-то там телефонный звонок вам не переведен, потому что он подозрительный. То есть сами системы антифрода у операторов есть. Как выявлять такие звонки, они знают.
Но получается, что операторы связи пытаются понять, насколько опасен этот номер с точки зрения банковской деятельности?
С точки зрения того, вызывает ли подозрение звонящий, или его устройство, или его номер. То есть сами критерии, по большому счету, мы сейчас отсылаем, конечно, в проекте к правительству, но по большому счету эти критерии операторами уже сформулированы и применяются. То есть здесь нет никакой новации, нет ничего для операторов непонятного. Нет,
просто как раз и хотелось бы понять, а то в какой-то момент ты окажешься сам подозрительным для оператора связи или банка.
Есть такая, это правда, такая опасность есть, но для этого есть система так называемого обеления. Да, то есть если вы по ошибке попали в реестр Банка России, в черные списки операторов связи, вы должны иметь понятный вам правовой механизм исключения вас из такого черного перечня. Вот и все. Попасть, разумеется, вы абсолютно правы, может любой. Просто в силу либо стечения обстоятельств, либо там неверной квалификации звонка. Это действительно возможно. Но, к сожалению, большому мы с вами вынуждены будем жертвовать удобством. Вот, чем дальше боюсь, тем больше. В пользу безопасности.
Существует или будут ли существовать какие-то правила, которые позволят гражданину уменьшить риск попадания в такие списки?
Вы знаете, если вы постоянно пользуетесь одним телефоном, не передаете его там третьим лицам, там регулярно его не меняете устройство, с которого вы звоните часто, не устанавливаете переадресацию вызова на какие-то другие номера, то у вас практически шанс попасть в черные списки крайне незначительный. Это может быть только ошибка. И наоборот, совершение любых из этих действий, частая смена устройств, частая смена номера, передачи номера третьим лицам для совершения звонков. Это все равно риск-факторы. Он риск-фактор прежде всего для вас и риск-фактор, который выявляют операторы связи.
Когда в данном случае... Хорошо, тогда еще вот вопрос от Николая 445-го, который утверждает, что с его точки зрения 90% всех звонков мошенников осуществляются через мессенджеры. Как вот то, что предлагается, согласен, решит эту проблему?
Согласен. С мессенджерами ситуация гораздо сложнее, это правда. Но на данный момент, так скажу, методика работы с мессенджерными звонками находится в проработке. Там есть определенные сложности, связанные и с принадлежностью этих мессенджеров, в основном не российским владельцам. Ну и вы знаете, что совсем недавно принят 41-й закон, он устанавливает запрет на взаимодействие в отношении финансовых операций, в отношении, в принципе, договорных каких-либо информаций через мессенджеры. Просто прямой запрет. Это касается госслужащих, кредитных организаций. То есть, по большому счету, вот таким запретным способом или запрещающим способом принято решение с этим бороться.
Еще, это уже наши слушатели пишут, довольно много пишут по этой теме. Вот, например, 123-й. На сегодня мобильным операторам проще блокировать, утверждает он, все входящие звонки, номера которых, номера которых в телефонной книге абонента нет. Может быть, действительно, верно, по этому принципу должно, верно, работать?
И этот механизм нами заложен. Ну, может быть, там просто за формулировками он не совсем ясно виден, но это именно тот механизм, который мы считаем правильным. И, ну, правда, мы его предусматриваем как, скажем так, первая реакция на наличие подозрений. То есть, если у оператора возникает подозрение, что вам кто-то начинает звонить, он блокирует все, что неизвестно вашей абонентской книжке. То есть ограничивает вас общение только с вашими знакомыми.
Дальше.
Это хороший защитный механизм.
А теперь уже от операторов связи к банкам. Это Павел 835 пишет. Но можно же по-другому сделать в банке функцию близкого круга лиц, куда сам человек добавляет номера телефонов, номера карт тех людей, которому можно переводить без ограничений, а все остальное с обязательной проверкой банком, пишет Павел.
Можно так попробовать. Такого механизма, наверное, вот так навскидку не вспоминаю, но это требует определенных... То есть сейчас есть возможность самозапрета, да, то есть запрета на переводы по определенным данным. Наверное, можно проработать, да, я согласен, хорошее предложение, надо будет продумать. Это просто чуть-чуть более сложная правовая конструкция, но, в принципе, она реализуемая. Да.
Ну и последний тогда вопрос. Предложение есть, над этим предложением сейчас работают. С вашей точки зрения, когда новый порядок будет работать?
Вы знаете, задача поставлена президентом с очень коротким сроком исполнения. К 1 июня должны быть выданы предложения. Поэтому Минцифра, Центральный банк, ну и, как вы видите, банковское сообщество, очень интенсивно все праздники трудились по этому поводу. И Минцифры, я думаю, что уже в течение мая вынесет в правительство предложение по дополнительным законодательным мерам. И надеемся, что наши предложения туда войдут. А это означает, что еще в эту сессию Госдумы, то есть до ухода на каникулы, в июле. Закон будет, скорее всего, принят.
Спасибо. Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка, был с нами на прямой связи. Сергей рассказывает 114-й, что если его знакомые меняют номер телефона, они ему сообщение пишут, потому что на звонки с незнакомых номеров он вообще не отвечает. Но есть люди, которые принимают такое решение. Но как вы принимаете такое решение? Возможно, кстати сказать, видите, из нашего разговора с Андреем Емелиным это вытекает. Возможно, совсем скоро к подобного рода звонкам и операторы связи будут с подозрением относиться. То есть вам звонит человек с неизвестного номера, и это подозрительно. Может быть так. Может быть, по этому принципу надо действовать. А человек, который поменял из знакомых, который действительно важен, он тебе не звонить будет, а он тебе напишет сообщение, в котором будет... вся информация о том, что вот, мол, это я тебе звоню, потому что, внеси мой номер, ну и так далее. Может быть, это так будет работать? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал, можно писать на номер, плюс 7-925-48-94-8. Андрей 207 полагает, что мессенджеры надо использовать именно по прямому назначению. Любые звонки через мессенджеры надо отключать, оставив там только обмен сообщениями, так будет всем проще и легче. А голосовой трафик тогда будут без проблем фильтровать операторы. Ну, полагает Андрей 207. Напомню, банки предлагают разделить ответственность за хищение денег еще и с операторами связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 мая, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через Телеграм, пишите через СМС-портал, звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир «Радио Говорит Москва», или слушайте и смотрите нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
В городе традиционно по понедельникам небольшие пробки. Прямо сейчас 2 балла, впереди 2 часа 3-бальных пробок. И даже на 7 вечера нам обещают всего 4-бальные пробки. Обращаем внимание на внутренний МКАД на юго-западе в районе Развилки, в районе совхоза Ленина. От Бесединского шоссе примерно эта пробка начинается. Там, судя по всему, где-то в районе совхоза имени Ленина. Соответственно, дорожные работы. Напомню, это про внутренний МКАД. Там получается, что проблемы в нескольких километрах, но прямо уж совсем красной пробки. Пробка это не назовешь. Совсем красная пробка на внешнем третьем кольце. Небольшая, но значительно более красная, чем предыдущая. Начинается где-то в районе Ленинского проспекта, площади Гагарина. А проблема ее, из-за которой вы попадаете эту пробку в районе площади Гагарина, проблема ближе к повороту в сторону станции метро Автозаводская. Имейте это в виду. Напомню, пока говорил, 2-бальные пробки в городе стали 3-бальными.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Биометрия может стать альтернативой паспорту при покупке алкоголя. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на статс-секретаря и замминистра промышленности и торговли. Как это будет работать, насколько это эффективно? И значит ли это, по сути, что биометрия при покупке тех или иных товаров станет обязательной? Ну, то есть, про обычным бумажным паспортом чего-то уже не купишь. Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили новый способ борьбы с мошенниками. Российские семьи должны внутри себя придумывать кодовые слова для борьбы с мошенниками, но чтобы кто-то от имени родственника не позвонил тебе и похожим голосом не стал чего-то просить, чего-то делать для него. А ты бы в этот момент спросил кодовое слово, и если человек не отвечает, значит, возможно, мошенники. Насколько это работоспособная история? Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение. Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом и поблагодарил его за помощь в освобождении заложника из Газы. Со ссылкой на канцелярию пишет об этом агентство ТАСС. Российских моряков эвакуируют с танкера через несколько дней. Об этом посольство России в Йемене пишет и, соответственно, цитирует сообщение представителя посольства агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты, как срочное сообщение, пишет о том, что «Газпром Медиа Холдинг» 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в России.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу погоды еще есть сообщение. Автодор предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь на 13 мая и рекомендует отложить дальние поездки тем, кто уже перешел на летнюю резину. РИА Новости пишут об этом со ссылкой на пресс-службу государственной компании. Еще раз напомню. Московская, Смоленская, Калужская, Брянская и Курская области. Автодор рекомендует сохранять внимательность и осторожность на дорогах и избегать резких маневров, если уж поехали. Первая тема для обсуждения. Минпромторг говорит о том, что биометрия может стать альтернативой паспорту при покупке алкоголя. Идентификация россиян при покупке товаров с возрастным ограничением, в том числе алкоголя. Роман Чекушев, статс-секретарь замминистра промышленности и торговли, сделал такое заявление на выставке «Иннопром Центральная Азия». Он говорит, это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения. Это может быть альтернативный способ идентификации покупателей. Константин Ярославский, советник генерального директора Центра биометрических технологий. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно сегодня быть с вами в эфире.
Взаимно. И расскажите, а как биометрия может использоваться при покупке, ну, к примеру, не знаю, алкоголь вреден для здоровья или еще что-то, что продается с возрастными ограничениями? Как это технологически может работать?
Давайте мы с вами сейчас конкретизируем те сценарии, где реально будет применяться биометрия, чтобы мы точно понимали, о чем идет речь.
Давайте.
Значит, первый сценарий – это подтверждение возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания. То есть здесь мы говорим о том, что человеку не придется каждый раз подзывать сотрудника торгового зала, чтобы он посмотрел документы, нажал специальные кнопки, приложил карточку. То есть в этом случае отпадает необходимость привлечения дополнительных людей для подтверждения возраста покупателя. Это раз. Второй сценарий – это история с вендингами. Мы сейчас работаем над тем, чтобы реализовать сервис подтверждения возраста в вендингах, но здесь принципиальный момент – он будет работать в отношении энергетических напитков. То есть мы понимаем, что сейчас введены ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним, и, соответственно, для того, чтобы купить энергетик, тоже нужно подтвердить возраст. И мы сейчас тоже работаем над тем, чтобы функция подтверждения возраста при продаже энергетиков появилась в вендинге. То есть на сегодняшний день...
Да? Вернемся к первому сценарию, который вы описали. Для того, чтобы это все заработало по отношению, к примеру, к конкретному человеку, этот конкретный человек что должен будет сделать?
Рассказываю. На самом деле история довольно простая. Вот этот пользовательский сценарий делится на два этапа. Первый этап. Человек должен, если он хочет, зарегистрировать биометрические данные в единой биометрической системе. Это первый этап – регистрация. Это можно сделать в онлайне через приложение госуслуги биометрии или очно в отделении банка, как кому удобно. После этого человек подходит на кассу самообслуживания, жмет кнопочку «Подтвердить возраст», смотрит в камеру, подтверждение возраста проходит.
Еще раз, давайте, вот, потому что не все еще проходили по этому пути, что значит занесение своих данных в биометрическую систему? Это надо сфотографироваться, это надо чего-то наговорить, это надо куда-то приложить палец и так далее. Как это работает?
Рассказываю. В единой биометрической системе есть две модальности, два вида биометрии. Это фотография лица, изображение лица и запись голоса. Когда мы с вами говорим о сценарии подтверждения возраста, запись голоса отпадает. Это отдельный сценарий применения биометрии. А по сути дела, вот чтобы воспользоваться таким сервисом, достаточно будет себя сфотографировать. Это просто селфи, не более.
Это селфи каким-то образом увязывается своими другими электронными документами и становится понятно, что обладатель этого селфи имеет такой-то конкретный возраст.
Строго говоря, да, но есть нюансы. Надо понимать, что персональные данные того человека, который пользуется этим сервисом, никогда не передаются сторонним организациям. И весь процесс подтверждения личности и подтверждения возраста происходит исключительно в контуре государственной системы. То есть вовне никакие данные гражданина не уходят. Да, в этой системе есть уникальный идентификатор, который, собственно, внешнему человеку ни о чем не скажет. Это набор цифр и букв. И вот к этому идентификатору привязывается фотография и сведения о том, что человек старше определенного возраста, конкретно старше 18 лет.
Ну, вы же знаете, да, что есть люди, которые, один, например, написал, что это очередная попытка загнать население в цифровой рай. Есть люди, которые относятся к этому, мягко говоря, с недоверием и не хотели бы использовать эту систему. Бумажным паспортом-то можно будет подтверждать при этом?
Конечно. У нас есть в России 572-й федеральный закон, который говорит о том, что биометрия – это всегда альтернатива. То есть человек сам выбирает, как именно он хочет подтверждать личность – по паспорту или по биометрии. Кто как хочет, тот так и подтверждает.
Ну, вот эта сама возможность использовать биометрию, если этим не будут пользоваться все граждане Российской Федерации, это не слишком дорогая история?
Понимаете, в чем дело? У нас сценарий использования биометрии реализован уже в огромном количестве там, магазинов, метрополитенов, других инфраструктурных объектов. Но надо понимать, что только в прошлом году у нас биометрия заработала как средство оплаты почти во всех российских метрополитенах. Сейчас по всей стране установлено более миллиона в магазинах, более миллиона биометрических терминалов, где вы можете расплатиться с помощью биометрических данных. Так что, строго говоря, значительная часть необходимой инфраструктуры уже есть.
Спасибо. Константин Ярославский, советник генерального директора Центра биометрических технологий, был с нами на прямой связи. Виталий все равно подозревает, что эти данные утекут, но признается, есть, говорит, подозрение по этому поводу. Мои же, например, данные паспорта к мошенникам утекли. Но да, если действительно ваши утекли, то значит и все могут утечь. Нет, на самом деле тут же важно, когда это с вами произошло, как это было. Мошенники мне назвали мои данные паспорта. Ну и что? Почему вы полагаете, что если вот кто-то где-то нашел к примеру, данные вашего паспорта, то обязательно и биометрию уплывет. А главное, что за данные могут как-то уплыть? Ведь эти данные надо будет потом складывать с вашим конкретным лицом. Это же важная история. Значит, 7373948. Телефон прямого эфира. Павел рассказывает, что, например, в Сбербанке нужно посмотреть прямо в камеру, повернуть голову вправо, влево, вверх и вниз. Вот и вся биометрия, полагает он. Что-то подозреваю я, что это не вся биометрия. Но вот в данном случае Константин Ярославский говорит, что в истории, которую мы обсуждаем, скорее всего, только фотография и будет использоваться. Возраст легко посчитать, настаивает Виталий. 618-й написан в... Же написано дата рождения. Видимо, в паспорте имел в виду Виталий. Вычел из текущего года возраст рождения и все. Никаких дополнительных вложений в оборудование, которое, я думаю, может лечь в случае глушения интернета, к примеру. Сложно представить себе биометрию где-то на периферии. Виталий, вы вообще в сетевых магазинах на периферии были давно? Так, чтобы вы понимали, да? Константин Ярославский только что говорил про автоматические кассы. Понятно, что при этом не автоматические кассы в магазине остаются, и туда вы можете пойти и с бумажным паспортом вычесть из текущего года возраст рождения и все. Там это все будет работать. Но речь в данном случае идет о том, что вы можете воспользоваться автоматическими кассами, и там один взгляд в камеру будет позволять вам не привлекать участие дополнительного работника из торгового зала. Но ведь об этом. Лена, 268-я. Нашли-таки бонус, чтобы перейти на биометрию. 7373948. Телефон прямого эфира. А сколько народу пожелало пользоваться биометрической системой идентификации? Интересуется 123-й. Григорий уже нафантазировал, как это будет дальше работать. Сначала по возрасту, предполагает он, будут отслеживать. Потом попался ты, например, в нетрезвом виде в общественном месте, и тебе будут ограничивать на пару месяцев продажу алкоголя. Но это уже что-то из истории про большого брата. Еще раз напомню, это предположение Григория 859-го. Виталий говорит, что был в магазинах, и говорит, не везде есть кассы самообслуживания. Так вот, мы как раз говорим, Виталий, только про те магазины, где эти кассы самообслуживания все-таки есть, а люди, которые будут на эти кассы самообслуживания приходить, с высокой долей вероятности, скорее всего, более продвинуты, ну, просто потому, что они и продвинутые кассы самообслуживания используют, более продвинуты и с точки зрения использования так называемой биометрической информации.
Говорит Москва.
Поток. Ну, вот, например, Павел 835-й. Смотрите, у меня, говорит, биометрию снимали еще в 2016 году, когда еще, наверное, даже единой системы не существовало. Ну, вот, например, то есть для Павла проблемы не будет. Пока вы стоите в очереди для того, чтобы что-то там подтвердить среди других, Павел подойдет к автоматической кассе и, что называется, улыбнется в камеру и пойдет дальше. Ну, при этом, конечно, деньги спишутся, но вы понимаете. При использовании биометрии ответственность несет банк, считает нужным в данном случае отметить почему-то 562-й. Относительно метро, пишет Виталий, это интересный аттракцион, но чисто по визуальным наблюдениям не сильно популярная штука. В основном люди все-таки с тройками. Ну, было бы странно, если бы чисто по визуальным наблюдениям люди бы в основном занимались не тройками, потому что тройки, по-моему, первыми все-таки появились. Ну, ладно. Может, наоборот, пусть люди с вредными привычками дольше в очереди стоят, стимул будет меньше потреблять, пишет Денис 868-й. Еще раз напомним, алкоголь это вредное для здоровья вещь. Вслед за Минздравом мы это повторяем. 7-3... Вячеслав говорит, а я уже расплачиваюсь лицом через Сбер. Это Вячеслав 326, а Григорий говорит, а меня даже мой телефон не всегда узнает. Следующая тема. Теперь вот по поводу того, кто кого как узнает. Есть и инициатива Сергея Бурлакова, зампреда Комитета Госдумы по физкультуре и спорту, который говорит, чтобы обезопасить себя от кибератак в любой непредвиденной ситуации, надо, чтобы в каждой семье был семейный пароль. Ну, понимаете, да, вот эти истории, когда ваш родственник звонит вам и говорит, что он попал в аварию, и надо срочно перевести столько-то денег. Ну вот, и в Государственной Думе говорят, тем более теперь, в нынешних условиях, как, это необходимость для борьбы с мошенниками. Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй столкнется с дипфейк-атакой до конца года. Речь о голосовых сообщениях и видеокружках от якобы родственников. Ну вот, и говорят, что... Если это так, было бы неплохо, чтобы в семьях придумали какое-то кодовое слово. К тебе обращается твой родственник, но ты на всякий случай говоришь, первое, что приходит на ум, вспоминая про контрольные вопросы от банков, там, я не знаю, почтовый индекс ваших родителей. И вот если ваш родственник этот почтовый индекс без остановки называет, вы понимаете, что это он. Так это должно работать. Евгений Лазарев, автор проекта «Мышеловка» в Народном фронте. Евгения Станиславовна, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Так вот, с вашей точки зрения, как это может работать и, главное, насколько это может быть работоспособным?
Ну, на самом деле, кодовые слова хороши, только если их системно использовать. И, как правило, из-за изобилия информации они, ну, могут забываться. Их точно так же можно выяснять и потом использовать против человека. Ну, вот один раз у одного члена семьи спросили, а в следующий раз позвонили другому, сказав нужное слово, или как будто бы это не сильно рабочая история. А дальше нужно понимать, что ни один способ или инструмент не может быть панацеей или универсальным средством от защиты от мошенничества. Потому что очень важно, что нужно использовать несколько инструментов. И они у нас есть тоже, много фильтров, которые сейчас предусмотрены законодательством, там самозапрет на кредиты, нужно соблюдать правила кибергигиены, быть бдительным. Ну, то есть, как это обычно говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят, потому что есть еще какие-то семейные тайны, которые могут, есть кодовые слова в банках, которые могут быть использованы. Тут кажется, что если у этого нет системного применения, а даже если оно появится, то всегда найдется способ, как это обмануть. Поэтому нужно как минимум использовать стандартные правила, а то, о чем вы договорились в семье, под свисток возьмите и друг другу подавайте сигналы. Систем знаков может быть очень много. Вводить это как будто бы на каком-то федеральном законодательном уровне, нет. Некоторые люди CVV-код лаком закрашивают, чтобы не передавать данные коды, если кто-то найдет их карточку.
Пока мы с вами говорили, кто-то из слушателей написал, главное, что когда придумываешь кодовое слово, чтобы рядом с тобой мобильный телефон не лежал, а то подслушивают.
Как минимум, да. То есть это выцепить кодовое слово не так сложно. Можно как будто бы при общении даже с помощью того же самого дипфейка. Поэтому мне кажется, тут универсального средства нету, а есть много разных других, которых нужно применять. Двухфакторная аутентификация, защищать свои аккаунты. Понятно, что там есть уже у нас привычка, когда тебя начинают пугать, сначала лучше взять паузу.
Подождите, это же такая эмоциональная штука. Тебе звонит, тебе звонит твой ребенок и говорит, что он попал в ДТП. Ты в этот момент, что будешь у него кодовое слово спрашивать, или с другой стороны, ты будешь пытаться разобраться, а его ли это голос?
Как будто бы дефект предполагает полное соответствие голоса и внешности, поэтому, мне кажется, как только вы будете выяснять какие-то кодовые слова или просить выяснить кодовое слово, можете его и сами произнести нечаянно, дать намек, его может просто точно так же могут похитить и использовать против вас. Вообще кажется, что это то, о чем вы договорились внутри семьи, если это работает там у господина депутата, но вводить это каким-то большим правилом нет. Это такой же один из способов о чем-то договориться.
Вы говорите, один из способов. С вашей точки зрения, есть другой, более эффектный, который можно было бы посоветовать семьям?
Как минимум, есть сейчас у нас в дорожной карте по защите от мошенничества есть 28 инициатив, которые помогают справиться с последствиями и предотвратить мошенничество. Первый из них, для того, чтобы у вас, в принципе, никто не дозванивался, можно устанавливать спам-фильтры. Потом можно, чтобы на вас не вешали кредиты, устанавливать самозапрет на кредит. Потом можно, если, вводится период охлаждения для того, чтобы, когда вы поняли, что вас развели, вы могли бы отменить ту или иную операцию. Кажется, что нужно использовать разные инструменты. Одного универсального нет. Если вдруг вы о чем-то договорились со своей семьей, чтобы, давать друг другу знать. А сейчас вводится, например, тот же самый правило второй руки, мы ждем изменения законодательства, когда заработает вторая рука. Тоже очень мощный инструмент для защиты от мошенничества. Я думаю, что если речь идет о каких-то частных мерах, договориться внутри семьи, я не вижу в этой мере системности. То есть кодовое слово для каждой семьи – это очень странная история. Это просто, правило самозащиты, такая самоинструкция.
Ровно об этом, как кажется, речь идет. Спасибо. Евгения Лазарева, автор проекта «Мышеловка» в Народном фронте. «Я балкарец», пишет сотый. «Я из Нальчика. От имени сестры звонят мошенники, просят деньги. Я задал два вопроса. На родном языке и на русском языке. Ответили только тот, что на русском. И стало понятно, что это от имени сестры, а не сестра. Учите, говорит, редкие языки. Это 400-й. 420-й говорит, тогда непонятно, вот если пытаешься закрыть для себя, для звонков с неизвестных номеров. А курьеры, а звонки из поликлиники, там, когда тебя поставили на очередь на МРТ. Ну вот что-то, как с этим тогда быть, пишет 420-й. Николай говорит, я так себе и представляю. Звонит ребенок матери, мама плачет, мама тут избивают меня. А мать в ответ говорит, давай-ка кодовое слово. Вопрос. А Виталий так и говорит, то есть, ну, представьте себе, вот кодовое слово в семье Байкал. Ребенка избивают, и он звонит маме и говорит, мама, Байкал, Байкал, меня бьют. И мама понимает, что это действительно ее ребенок. Не поднимай трубку, не совершай ошибку, пишет Роман 598. Еще раз, а если правда бьют? Вот вопрос. Игорь, диву даешься, до какой ситуации дожили? Коды, пароли, помаши маме ручкой. Тоже вариант. Когда ты на видео появляешься, ты должен обязательно что-то такое сделать, что поймут только те, черт побери, тут же вспоминается, пишет Виталий 618. А Павел 134, нету, говорит, телефона, нет права. А вы, Павел, как нам сообщение-то присылаете? Просто вот, ну, чтобы было понятно. Можно, так, что еще? 7373948, телефон прямого эфира. У меня целая куча секретов, но если их произнести, голова взорвется, как сказал знакомый. Это Макар 565 пишет. Можно же что-то спросить такое, что только вы об этом знаете, пишет Давид 676. Но это требует дополнительной договоренности заранее. Это должен быть некий семейный совет, как кажется. Причем действительно возможно без участия телефонов, где люди договариваются между собой не по видеосвязи, не по телефону, не через мессенджеры. Это не может быть, что мама с папой встретились, придумали слова, которые потом разослали через мессенджеры детям и другим родственникам. Это, скорее всего, не так работает. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Спасибо за эфир, Юрий. Было кодовое слово у нас в армии, хотя это в письмах, но тем не менее, мама одному солдату сказала, поставь жирную точку, если будет давщина. Не поверите, он через полгода написал, как всегда, читали, скрывали, приехали, разобрались, ребенок не пострадал.
Это важно. Семейный пароль, это же несложно, пишет Кирилл 593. Лена 268 говорит, можно использовать позывные. Лучше не придумывать кодовое слово, но при этом спрашивать у подозрительного звонящего, тогда любой его ответ выдаст мошенника. Тоже вопрос, видите, как по-другому повернул эту историю 123-й, вы ничего не придумали, но вы спросили. И если вам ответили, то да, 7373948, телефон прямого 470-й, говорит, маме сказал заранее, если позвоню и денег буду просить, не переводи ни при каких обстоятельствах. То есть сам факт, я прошу у мамы денег, это значит, не надо. Не надо мне давать деньги. Когда бьют, это же не деньги вымогают. Зачем там вообще кодовое слово? Кто знает, там же ведь история, при которой вымогательство денег тоже через какое-то время появляется. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно звонить в прямой эфир, для этого есть телефонный номер 7373948, код города 495. Пока, во всяком случае, без кодовых слов. В Госдуме предложили российским семьям придумать кодовые слова для борьбы с мошенниками. Далее новости.